Вы слушаете радиоканал 60 FM на волне 102.6 FM. Радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Для лиц старше 12 лет.
Двойная.
Двойная трепанация.
Опа! Коллега, давайте мы все это сейчас вынем и рассмотрим в деталях.
Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Эхо Москвы» в Пскове. И здравствуйте, уважаемый коллега Денис Николаевич Камалягин, мой соведущий и сотрепанатор сегодня.
Юрий Николаевич, добрый день.
Добрый день. Я сразу хочу вас с днем рождения минувшим, наступившим вчера поздравить. Примите мои самые сердечные пожелания и изъявление уважения и симпатии к вам, уважаемый коллега.
Благодарю. Сегодня мы это проверим.
Вот. Вот. У нас сегодня двойная трепанация в праздничный день. Мы с коллегой два как бы исследователи. Что мы будем делать сегодня, Денис?
Сегодня, судя по нашим темам, мы будем проводить трепанацию меня в основном, да? Во-первых, у нас такая нулевая тема сегодня. Мы хотим обсудить давнишний указ нашего президента, который касался ужесточения уголовной ответственности за, так скажем, критику наших дней боевой славы.
Кстати сказать, вот когда речь идет об указах президента, мне кажется, первое слово, что речь идет об ужесточении, это можно просто опускать.
Согласен.
В общем, очередной указ об ужесточении будет касаться вот чего-нибудь эдакого.
Ага. Да, так скажем, 23 февраля, в День защитника Отечества, несколько слов хочется об этом сказать. Ну, а дальше у нас есть несколько весьма интересных тем. Да? Начну со второй. Начну со второй, которую мы все откладывали. Давно с Юрием Николаевичем хотели это обсудить, эта тема.
Да, я жажду крови.
Тема, которая вышла в свет.
Вы травили священника своей
кратко
газете. Сегодня вы за это ответите.
Да, мы рассказывали такую душещипательную историю. И мы ее сегодня обсудим. Еще одна тема – это тема выборов мэра.
Да.
Прямых выборов мэра.
Ну и, наконец, вас вывели с вашей Псковской губернии на чистую воду. Вчерашнее блестящее расследование Псковского агентства информации.
Позавчерашнее.
И, наконец-то, расставлены вот эти вот точки над этими всеми.
Обсудим,
да. У нас есть три такие рубрики. Первая, она вводная. И называется она... Пожалуйста.
Убираем жидкость.
Убираем жидкость. Мы как бы такие два трепанатора. И вот у нас вот жидкость – это то, что мы обнаружили первым в этой самой вскрытой голове. Вот. И некий контекст. И контекстом сегодня, 23 февраля, конечно же, является что? Что сегодня является контекстом? Что является...
День защитника Отечества.
Совершенно верно. Совершенно верно. Могу ли я вас поздравить также с Днем защитника Отечества, уважаемый коллега?
Почему бы и нет?
Почему бы и нет? На каком основании, хотелось бы знать.
Тогда не стоит.
Вот это интересно. Мы тут несколько раз с моим предыдущим Денисом здесь, с моим бывшим Денисом здесь общались по этому поводу. Мы было договорились до того, что это такой какой-то гендерный праздник. Вот, и, в общем, как бы к отечеству и к его защитникам там он уже все меньше имеет отношения. Просто такой праздник мальчиков и пап, значит, дедушек и всего такого. И правда, оно так как-то наблюдалось. А в последнее время он вновь, я фиксирую это, согласитесь со мной или нет, он вновь милитаризуется очень так серьезно. Он возвращается к своему искомленному вот этому, значит, звучанию военному, милитарному. Вот, такой праздник милитариста. Вот, не правда ли?
Да, я согласен. Это как раз было, так скажем, заметно года с 14-го. Понятно, с чем это было связано. Можно вспомнить то самое 9 мая пресловутое 14-го года, когда к нам, понимаешь ли, не захотели ехать представители и руководители других государств. И, в общем-то, тот самый указ президента, который мы хотим обсудить, он как раз тоже относится к 2014 году.
Ну да.
6 мая 2014 года. Я вкратце зачитаю то изменение, которое вводилось тогда в 2014 году.
Хочешь, я у меня открыто.
Да, вот я тоже нашел, на самом деле, да. Вводится ответственность за публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу, сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, либо публичное осквернение символов воинской славы России, в том числе совершенное с применением СМИ, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе...
Вышли сети интернет.
Да. Да,
вот, вот прекрасная штука. Я 14-й год, вроде как, да. Странно, что никого еще не засудили, поэтому...
Да, вот мы перед эфиром немножечко расстроились, поэтому...
Вот. Я даже о нем и не знал, тут случайно увидел. Сегодня хочу это обсудить. Я присоединяйтесь, пожалуйста, к нашему обсуждению. По телефону 567-372 можно позвонить, можно писать там в интернет. Тут тот самый пресловнутый.
Ну, аккуратно.
С уважением. Аккуратно, с уважением к празднику можно написать под анонсом. Не, вообще в Эхе Москвы, Пскове на ПЛН, вот, либо в Фейсбуке. Но лучше звоните, так интереснее как-то будет, быстрее. Вот, я, смотри, эту новеллу, она для меня такая новелла оказалась, потому что хоть с 2014 года она и действует, я как-то только сейчас на нее обратил внимание. В связи с тем, что вот увидел какие-то картинки, где, несомненно, в общем, неуважительно и неосторожно люди отзываются об этом вот праздники славным. Вот. Причем люди, ну, скажем, вашего, как мне кажется, ваши единомышленники. То вот есть, так. Да. Ну, как сказать, мне трудно как-то это проверить, да. Но я в том смысле, что есть вот люди скорее патриотического склада, которым точно уж они не станут какие-то такие карикатуры на защитников Отечества размещать в сети интернет. А есть люди такие, скорее, скажем, либерального склада и оппозиционного. Ну, вот вроде вас, например, Денис Николаевич. Вот, которым такое, мне кажется, свойственно. Ну, окей, хорошо. Вот, и я-то, собственно говоря, не про то, нужно ли распространять карикатуры на защитников Отечества. Тут, я думаю, как бы это будет такая игра в одни ворота. Вы скажете, нет.
Ну, да? Конечно.
Не нужно.
Да,
не
на
нужно.
Самом деле, да. Я, естественно, согласен.
Я, правда, нужно, ли за это, нужно ли за это наказывать?
Ну, так же, как и за все другие публикации. Да, я считаю, что с этим нужно действовать не просто осторожно, а вообще это должно быть как-то определенно ограничено, потому что у нас уже есть замечательная история, например, про госпожу Чудновец, которая просто перепостила информацию, даже обычную, да, вполне приличную для того, чтобы людям помочь. Ну, и какой шум поднялся, и вот, в общем-то, вчера генпрокуратура попросила, опять же, перепроверить это дело.
Справедливость восторжествовала, кажется.
Ну, тьфу-тьфу-тьфу. Да, я надеюсь, что если они обратили на это внимание, то все будет нормально. В принципе, понятно, что это пример немножко более корректный, но, тем не менее, соцсети, интернет – это такая сфера, регулировать которую очень сложно. И люди зачастую там под какими-то эмоциями и чем-то еще эти картинки публикуют. Не они же их рисуют. Наказывать будут те, кто публикует. Те, кто нарисовал, я думаю, что как-то им не достанется.
Да, их не найдут, скорее всего, этих провокаторов. Я тоже, видите ли, долгое время думал, что за, так сказать, формулирование мыслей, да, и вообще за мысль и за мнение наказывать нельзя. Так мне долгое время казалось. Мне, в сущности, и теперь так кажется. Но вот закон этот я даже готов... Я вот пытаюсь осмыслить и оправдать все, что происходит.
Все, что... Не получается.
Найти какой-то. И вот что я подумал. Значит, вот плоды моего стокгольмского синдрома. Значит, ведь закон этот так сформулирован, что можно либо всех посадить, завтра же. Вот. Либо никого не сажать. Либо сажать того, ну, как наказывать того, кого хочется наказать. Да? И вот это вот такой закон, по которому вас, ну, нехороших людей, тех, которые, ну, вот, да, ну, не нас же.
Ну,
вот, мы-то не будем, мы патриотические, доброжелательные и благонамеренные люди, мы не будем вообще ничего больше постить в этом самом интернете. Вот. И внимательно следить, что мы там запостили раньше, и все это стирать. Вот. Ну, а вот вас вот можно будет теперь в любой момент как-то вот взять и привлечь. И он для того и написан. И я сейчас вот не злорадствую. Я просто думаю о том, что за последние вот эти вот сколько там, 4 года или там 5 лет, сколько длится у нас вот эта латентная интернет-гражданская война, пока еще такая, так сказать, холодная гражданская война.
Пожалуй,
вот.
5 лет. Да.
Ну, пожалуй, 5 лет. Вот. Ведь какой один из выводов, мне кажется, предварительных можно сделать? Если пытаться с вами оппонентами, оппозиционерами, как-то договариваться, дискутировать и искать компромисс, то вы берете эту новую территорию и пытаетесь двигаться дальше. А если просто вас жестоко наказывать или игнорировать, вот, или, в общем, как-то так с вами себя вести, то вы отступаетесь, бросаете темы, бежите за следующим жупелом, и так далее. То есть, вот эта вот тактика, она показала себя выигрышной, такая володинская тактика. Ну, и вот теперь наслаждаемся. Что скажете?
Да, во-первых, мне не нравится, почему вы должны нас наказывать, а не мы вас.
Вот потому это... что, ну, тут мы сейчас, да, мы в таких ролях. Вы вроде как оппозиция, а я вроде как власть. А потому что мы имеем такую возможность. Понимаете?
Потому что могу.
Да, да, потому что вот...
Нет, что хотелось бы сказать...
Мы триумфаторы.
Да, по поводу этого закона, он такой же, как и многие законы и указы другие у нас в России, которые не обязательны к исполнению. Мне кажется, что это была такая волна того патриотизма, с марта 2014 года, когда Крым стал наш, и вот это должно было как-то поддерживаться. И, соответственно, когда мы видим число 6 мая 2014 года, то есть я подозреваю, это была такая вполне себе популистская мера, популистский законопроект, указ. И не особо люди парились по поводу того, будет он исполняться или не будет. Он был в СМИ. Все увидели, какой президент патриот, молодец.
А Яровая, кстати, его подготовила.
Тем более, да. Вопросов просто нет. Поэтому я считаю, что они его опубликовали. Какой-то период это помелькало все в медиа. В очередной раз все вдохновились, набрались патриотизма. И, в принципе, и фиг с ним, скажем так.
И забыли про целый такой законопроект.
Ну, судя по тому, что мы так и не вспомнили, кого же за него сажали.
Да, вот как-то пока, к сожалению, не нашлось. Может быть, кто-то и есть. Но я думаю, это, знаете, уважаемый коллега, это вот, поскольку у нас гражданская война сейчас все-таки холодная, вот как во время холодной войны, вот той, да, не гражданской, а той мировой холодной войны, там создавалось все новое оружие, которое просто складировалось, чтобы, так сказать, когда придет момент, его использовать. Вот здесь точно так же.
Как ружье на стене.
Да, да, там, как ружье на стене, как ракета в шахте. Вот. То есть, вот как... Там же ведь, наверное, законы пишут не дураки, они же не могут написать закон, принять его, да и забыть. Вот, едва ли. Так что я думаю, что... Он ждет своего часа. Вот. И вы там берегитесь, те, которые вот эти всякие прокламации
расклеивают. За жупелом бегаем.
За жупелом бегают.
Будем бегать аккуратнее.
Да, вот вы аккуратнее. Да. Вы знаете, что есть и такой закон, по которому есть множество законов, по которому вас может государство наказать. А за что оно вас захочет наказать, оно тоже решит. Вот. Имейте в виду.
Да.
Именно. Даже не спорит со мной вообще, что это такое.
Ну, как это, осведомлен, значит, вооружен, все в порядке.
Хорошо. У нас в этой, в этом контексте, в котором мы находимся, кроме того, что есть телефон студии 5672-7372, вы звоните, пожалуйста, и с праздником поздравляйте, и, может быть, скажете, что вы думаете по поводу того, что можно ли хихикать над Днем Защитника Отечества, можно ли как-то его там отрицать, либо как-то неуважительно публично о нем отзываться.
Есть у нас, например, антимилитаристы. Я вполне понимаю...
Да, пацифисты, в смысле?
Ну, пусть так, да. Угу. То есть они выражают свое мнение, что войн быть не должно, нужно все решать мирным путем, поэтому День Защитника Отечества как бы не совсем праздник. Это напоминание о том, что есть
войны. Вот это уже, мне кажется, эта формулировка, это повод для рассмотрения. Является ли это...
Молчу, предлагаю перейти к следующей теме.
Вот, а вторая часть, как сказать, первой рубрики, потому что вот тот контекст, тот раствор, в котором мы с вами, по-моему, барахтаемся последние почти двое суток, да, это замечательное журналистское расследование, которое прославило Псковское агентство информации. Вот, Псковское агентство информации прославилось публикацией, вышедшей поздно вечером, во вторник, 21 февраля. Публикация называется «Для либерала закон, что дышло». Вот, значит, там вы, уважаемый коллега Камалягин, один из главных персонажей. Вас схватили за руку. Вот, значит, вас вывели на чистую воду. Вы будете сразу каяться или как-то выслушать?
Отрыдал свое.
Отрыдали свое?
Эти два дня, да, конечно.
Прав, в самом деле было неприятно? Да можете рассказать, в чем дело вообще? Вот, что называется, из первых уст.
Во-первых, это было предсказуемо. Ну, была у этой всей саги предыстория. Да, это предыстория была в сентябре этого года. Ой, прошедшего.
Нет, давай так, да. Вот, может, кто-то просто не знает, о чем речь сразу. Да, потому что была публикация, в которой сообщилось, что Псковская губерния, Псковская газета либерального направления.
Демократическая.
Всероссийски известная, между прочим, с небольшим тиражом, но очень известная. Вот, опубликовала на своей страничке в Facebook сообщение, что она получит, газета, получит многомиллионный грант от галатских некоммерческих организаций. Вот, и о принятом Министерством иностранных дел Нидерландов решении нашей редакции сообщила координатор фонда МРФ Елена Титова. Вот такое сообщение появилось на страниц в Фейсбуке вашей газеты. Вот. И это был повод для этого расследования. Да? Mm-hmm. Значит, потому что автор этого расследования некто Николай Медведев. Вот. Такой автор.
Вот. Виртуальный автор.
Да бог его знает. Там фотографии в
шляпе.
Вот. Значит, он дальше пишет и громит ваше все это издание. И вас лично, Денис Камалягин, и обвиняет вас в том, что вы берете деньги у голландцев.
Там, по-моему, была формулировка «я выпрашиваю».
Выпрашивают, да, и берут деньги у голландцев на что? На то, чтобы издавать газету здесь, в Псковской области.
Так, да. Издавать газету, ругать власть, бегать за жупелом. Там,
ну, там это уже другое. Это уже другое. Вот, издают газету, а что там в этой газете делают? Вот, значит. И дальше говорит, что это последний шанс у этой всей газеты, которая, как мы все прекрасно знаем, аффилирована с депутатом Львом Шлосбергом. Так пишет отец. Это не отец, простите.
Это уже следующая тема.
Это автор, да. Вот, значит, у вас огромные проблемы с деньгами сейчас. Вы ценой невероятных усилий сумели добиться того, что Шлосберг получил место в областном парламенте. Пустили на это последние копейки. У вас громадные долги перед издательством. Никто не получает зарплаты. Это я все цитирую.
Да, там, да, да, да,
уже
безусловно.
Несколько месяцев. И теперь вот последний шанс. Это вот получить вот эти вот, значит, деньги из Голландии. И также в качестве документа, вернее, как сказать, доказательства, предлагается скриншот, то есть копия изображения переписки в мессенджере каком-то, да, кажется?
По-моему, это WhatsApp, совмещенный с Telegram.
Ну, вообще, что-то такое, да.
То есть, это какая-то картинка.
Картинка, она... как бы, из вашего телефона.
Ну, понимаю, как, да? Представляется.
Да. Вот, и вы в этой переписке с этой Титовой, координатором, координаторшей голландских денег, у нее там все спрашиваете: здравствуйте, а по-прежнему нет никаких новостей? И говорят: ну вот, новости будут, но вот динамика хорошая. Говорит: ну хорошо, понял, спасибо большое, говорите вы, до свидания. Это вот, значит, так выпрашивают. Вот, значит... Ну, и вот такая вот публикация. И страшно множество людей, я видел, возмутились как с той, так и с другой стороны. Одни говорили о том, что безобразие, значит, вот берут деньги у голландцев, а другие говорили, что безобразие, сделали вот такую публикацию на основе поддельных этих переписок, которых не было на самом деле. Не могли бы вы как-то все прокомментировать? Я потом задам вопросы.
Легко, с удовольствием, да.
Все верно я изложил так вот?
Ну, вольный пересказ вот этого материала.
Да,
близко к тексту. Вполне, да, вполне близко к тексту. История была замечательная. Это у нас был рабочий день. Безусловно, кто-то как-то определил, что я в этот момент... Ну, все, видимо, покинули редакцию. Меня там тоже какой-то период не было, буквально полчаса. В течение этих 30 минут на официальной страничке Псковской губернии в Фейсбуке появилась вот та самая публикация.
То есть, это действительно было... Это не, такая публикация на странице Псковской губернии была?
Да. Ага. Причем даже, когда я сел за компьютер, я увидел, что она была опубликована мной. Вот, то есть, ну, безусловно, это был взлом моего аккаунта в Фейсбуке.
Или кто-то проник в редакцию.
Сомневаюсь. Я думаю, что...
Я однажды проник в вашу редакцию и вынес оттуда этих самых сухарей. Целую пачку открытым доступом. Меня видели.
Ну, вот мы никого не видели. Сейчас туда проникнуть сложнее. Но, тем не менее, это было опубликовано от моего имени на странице в Фейсбуке Псковской губернии.
Окей. Значит,
провисела эта публикация ровно 17 минут, после чего, естественно, я написал, что, друзья, кто-то, кто взломал нашу страничку, вот так в очередной раз пошутил на уже старую избитую тему. Но те, кто это публиковал, им нужно было одно – сделать за это время скриншоты, что они успели сделать. Как мы видим в этих публикациях, скриншот был сделан через 8 минут после того, как она появилась. Мы не успели заметить, но кто-то уже успел заметить. Ну и сами публикации, которые были сделаны на этой основе, вышли через 40 минут. Как обсуждают наши коллеги, за 40 минут иногда заголовок не придумаешь. Вот. Но здесь через 40 минут публикация уже была готова. Соответственно, что, зачем это было нужно, спросили меня многие. Зачем сейчас, почему никаких выборов и ничего такого? Ну, во-первых, это была какая-то старая тема. Мы обсуждали еще в сентябре, в октябре прошлого года, когда перед выборами господин, ладно, пусть будет товарищ Хамзаев, пытался обвинить Льва Шлосберга в том, что он там сотрудничает с другими консульствами и посольствами. И тогда были в этом документе подделаны наши подписи с ним о том, что мы якобы обращаемся за финансовой поддержкой. После этого Шлосберг обратился и в следственное управление, и в полицию. Ну, в общем-то, пожурили господина Хамзаева, вынесли ему административное наказание. То есть, по факту, мы доказали, что это было вранье. Но так как им очень хотелось всю вот эту историю совместить, рано или поздно, до конца, сказать, а вот, Лев Шлосберг врал, все равно эти средства пришли, то, соответственно, эта информация вот как-то так копилась. Я не знаю, почему к этому времени. Мне сложно понять. Возможно, это связано, как выразился один наш знакомый, политический и теперь немножко журналистский деятель Александр Машкарин, это возвращение политической журналистики в медиахолдинг. После того, как там произошли определенные изменения, они снова начали писать о политике, к сожалению, в основном под псевдонимами. Ну, пожалуйста, пусть делают. И, в принципе, вот эту активизацию я во многом связываю именно с этим.
Да это странно, вот мне вообще это все слышать, я хочу вам сказать. Потому что мне просто очень удивительно, почему именно к этому прицепились-то. Вот, вы понимаете? Просто объясните, я не понимаю. Ну, вот если бы там появились какие-нибудь фотографии, где вы голову кому-то режете, да, или, не знаю, маршируете с ИГИЛом, или там, не знаю, педофилы все в редакции, и Шлосберг у вас там во главе.
Ну, это личная тема.
Ну, что-нибудь такое, понимаете? Но вот, ну, попросили денег у голландцев и дали, или не дали. Но в чем тут вообще криминал-то вот этого, я не понимаю. Это вот, знаете, вот какие-то вещи, ну, может быть, если вдруг меня обвинят, что я ходил в магазин за молоком, понимаете, там, ну, или пусть там это не такая, я все-таки хожу в магазин за молоком, но, может быть, что-нибудь такое, что я бы и не прочь был бы сделать, но не делал по каким-то причинам, я не знаю, там, вот не пошел я куда-нибудь в СПА, понимаете, вот, и вот сообщили, что Стрекаловский пошел в СПА.
Есть две вещи.
Получил там услугу.
Есть две вещи, которые я вижу, как мне кажется, преследовали те, кто готовил вот этот фейк, эту фейковую публикацию. Ну, во-первых, им по-прежнему очень хочется связывать Льва Шлосберга с нашей редакцией. Вот. Я уже там, и он, и я уже устали доказывать, что это абсолютно автономные организации, учреждения, которые не только как бы не сотрудничают в информационном каком-то плане, в финансовом, естественно. Наоборот, иногда спорят и, так скажем, противодействуют.
Слушайте, ну, Денис, простите, даже я вот в это не верю, потому что, ну, не знаю, может, вам так кажется изнутри. Да? Но вот вчера, например, пояснение в эфире «Эхо Москвы» по поводу вот этого скандала давал никто иной, как Лев Шлосберг.
Ну, да? А его спросили
Его спросили.
Я сейчас спрошу, Юрий Николаевич, как вы считаете, что это такое? Ну, что-то творится. Вот, ну, вот вы писали мере... в Псковской губернии, Юрий Николаевич.
Да,
как
да, писал.
Так? Как
вот.
Так?
И, ну, по крайней мере, в общем, как бы связывается в поле, это связывается. Лев Шлосберг ваш автор постоянный. Лев Шлосберг создатель вашей газеты.
Безусловно.
И потом, в конце концов, ну, вот ее всемирная слава, она все-таки в основном, она, ею газета обязана тем, ну, славе Льва Шлосберга, который, ну, вот, мне кажется, не благодаря, ну, каким-то своим выдающимся качествам, вот, а благодаря той неуклюжей борьбе с ним, сделался весьма знаменит.
Согласен.
И в России, и в мире. Ну, вот и газета поэтому. Поэтому, скажем, если вы попросите грант у голландцев, то просто газете Псковской губернии едва ли дадут. А газете, которая, ну, связана со Шлосбергом, и газете Шлосберга, скорее всего, так, ну, так и слава богу, дадут, сообщите, я, может, к вам там что-нибудь приду написать, если у вас будут.
Безусловно. Ну, во-первых, время идет. Многое меняется. Уже когда он передавал пост, например, моей предшественнице Светлане Прокопьевой, газета все равно меняется. Вот. То, что многие ассоциируют, это безусловно понятно. То есть ты все правильно объясняешь, определенные какие-то вехи в издании, они связаны с одним человеком. Но при этом, как мне кажется, во-первых, сама газета изменилась. Мне на днях писал один представитель «Яблока», что не будет давать комментарии антияблочной Псковской губернии. Вот, понимаешь, вот есть очень полярные взгляды. Так вот, на данный момент есть люди, которым выгодно, чтобы Псковская губерния ассоциировалась с политическим деятелем Львом Шлосбергом. То есть, ну, и за это обвинять
ее... А зачем?
Ее...
Почему это выгодно?
Во-первых, им выгодно обвинять ее в тенденциозности. Во-вторых, им выгодно, чтобы политик... Вот, ну, показать, что вот у Льва Шлосберга там есть свои СМИ, через которые он пытается влиять на что-то.
И это же прекрасно, когда у политика есть свои СМИ, через которые он пытается влиять на что-то.
Ну,
вопрос, на что он может влиять через такие СМИ, ну, прости.
Может, да. Может. Угу. Об этом мы поговорим в следующем вопросе, на что он может влиять, точнее, эти СМИ могут влиять. И очень важный момент, из-за чего это действительно все могло произойти. Извини, так скажем, редактор «Эхо Москвы» в Пскове говорил, не рекламировать издание другого холдинга, но тем не менее, появление нового издания в нашем небольшом холдинге, я знаю, было воспринято неоднозначно, это во-первых. Во-вторых, газета «Московский комсомолец» в Пскове действительно, ну, за первые два месяца, так скажем, навела шуму. Я, понимая, как ты относишься негативно к некоторым публикациям, не буду говорить, что вот...
Не буду забегать вперед.
Да, важными какими-то расследованиями и публикациями, но, тем не менее, она наделала шуму, и в условиях сокращения медиахолдинга вот это изменение тенденций на медиарынке, оно действительно очень неприятно. И, соответственно, связать МК в Пскове, который вообще не имеет к Льву Шлосбергу никакого отношения, так вот связать его с ним, это тоже определенная политическая задача. Показывать, что вот это издание, которое, поверьте мне, мониторится в определенных федеральных структурах, это я знаю точно, вот что оно политически ангажировано. Ну что ж, пускай, я желаю удачи. Почему это? Ну, напомню, Льва Шлосберга всегда обвиняли в том, что у него работают газдеповские наймиты, и, соответственно, бегают у него там, ошиваются периодически. Связать... они попытались же связать в очередной раз и с США. Это было за несколько дней, была публикация в «Псковской правде». Ну, как бы вот она... просто прошла менее заметно, она была не такая выдающаяся, скажем так.
Ну, мне кажется, что действительно... Вот понимаете, Денис... во-первых, вы, пожалуйста, звоните, уважаемые радиослушатели, нам по телефону 567372, если вы хотите как-то поучаствовать в нашем разговоре. Вот. Во-вторых, Денис, это то, что написала это ППИ, да, вот эта статья, которая автором подписана, который там, ну, уже два года не появлялся вдруг, и автор такой, ну, это явно, конечно, какой-то псевдоним. Да, ну, мы тут более-менее знаем псковских журналистов, те, кто работает, даже не живя в Пскове, но нет такого человека.
Конечно.
Вот, и, в общем, такая спецоперация дурацкая. Вот, да, то есть, вот взломали этот ваш аккаунт, подделали, как вы говорите, вашу переписку от вашего имени. Вот. Но смысл вот этого всего мне по-прежнему... Вот то, сейчас, то, что вы мне пытались сейчас объяснить, да, что связать Шлосберга с Псковской губернией. Так не надо его связывать с Псковской губернией, он и так связан. И вот надо какую-то мощную спецоперацию вам провести тогда самим, чтобы их развязать. Ну, напишите в вашей газете тогда, что Шлосберг негодяй, что вы его знать не хотите, и вообще этот самый, проклинаете его память. Вот, значит, тогда наверное, можно. Как-то могут быть. Поэтому, ну, доказывать кому-то, что Шлосберг связан с губернией, а губерния связана с Шлосбергом, это глупо, по-моему, бессмысленно. Вот. Во-вторых, что в этом плохого, решительно не понимаю. Но связано, связан. Вот. Ну, и спасибо ему большое. Вот, ну, не было у нас газеты 15 лет назад такой, а теперь она появилась и живет уже 17 лет. Ну, да. И, в общем, неплохие вещи с этой газетой какие-то связаны. То, что у вас там все через одного наймиты Госдепа, это тоже странно было бы опровергать. Правда, правда. Что вы улыбаетесь? У вас там есть сотрудники, которые одновременно пишут там на BBC и в Радио Свобода. Есть такие? Есть такие. Вот. Ну, ну что?
Наймиты точно.
Ну, а
наймиты.
Что нет? Но это радиостанции,
у нас
это
есть...
средства массовой информации, которые субсидируются и учреждены правительствами, ну, по факту, враждебных государств.
Окей, Юрий Николаевич. С другой стороны, у нас есть коллеги, которые сотрудничают поныне с ГТРК и с тем же ПАИ.
Ну,
не
есть,
знаю, как
да.
будет теперь.
Но есть, да. Но все равно, конечно, у вас там гнездо либерализма и, как сказать, западничество. Ну, что-то, вы же это знамя должны нести гордо и как раз...
Так, собственно, мы и не расстраиваемся тому, что произошло, да? Вопрос, который у нас был, это вопрос какой-то корпоративной этики. То есть, даже то, что было, например, в сентябре прошлого года, это было перед выборами, я еще как-то могу понять. То есть, сейчас коллеги перешли вот тот рубеж, Рубикон, вранья и хамства, который, ну, уже нельзя переступать.
Ну, и что, теперь, что вы с ними сделаете теперь?
Ну,
вот это интересно. Там ведь работает Максим Андреев работает, например, да, который много лет проработал в Псковской губернии.
Бывает. Да? Александр Машкарин тоже много лет проработал в Псковской губернии.
Ну, да, да. Но Максим его практически делал. Вот я как раз застал это время. И что теперь? Дружба врозь? То есть вы его и там на чай не пригласите? И если он попросится, не пустите, и руки не подадите, и в рожу плюнете? Так, что ли? Я надеюсь, что так. Но если уж так это...
Я не знаю, что сейчас выбрать из перечисленного состава.
Ну, все, пакетом.
Ну, я в рожу не плюю, пожалуй. Вот. А остальное обсудим, да.
Понятно. Потому что мне это тоже казалось всегда странным в нашей вот этой тусовочке. Потому что уж так бывает, люди поссорятся. И такие гадости друг другу сделают. А глядишь, снова там как-то... Вот, и так друг друга назовут публично. А глядишь, снова ничего, здороваются.
Ну, есть определенные коллеги, которые, да, общаются в таком формате. Скажем так, у нас, ну, честно говоря, весьма автономная... от нашего медиа-сообщества организация, и кто-то позволяет себе после таких расхождений политических и моральных общаться с этими людьми, кто-то не позволяет. Скажем так, я отношусь скорее ко вторым. И, в общем-то, в моем отношении к этим людям и в моем уровне общения с ними ничего не изменится, потому что так все происходило в последнее
прискорбно, время. Потому что я тогда хочу этой крови и ада, вот, чтобы вы наконец стали...
Их больше.
Друг с другом,
пока их больше.
Друг с другом наконец-то воевать. И если против вас устраивают такие, как вы считаете, но неприемлемые и возмутительные провокации, то тогда и вы уже устраиваете тогда против них неприемлемые и возмутительные провокации. Ну, или как-то, в общем, называется, симметрично или асимметрично отвечать.
Мы ответим асимметрично на правовом поле, покажем, кто лучше работает.
Хорошо, хорошо. Ладно, давай дальше двигаться. Я тебе...
Пора. Ага.
Что у нас там, следующая рубрика у нас будет...
Резекция.
Резекция. У нас вот препарат мы сейчас один тут извлечем. Я вот вам хочу сказать, что ваша это, значит, беда с газетой «Псковская губерния». О, у нас звонок есть. Давайте послушаем. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Добрый. Елена Анатольевна. Я хотела бы вам посоветовать не обращать внимание на людей, которые сами ничего не делают, а делают только мелкие пакости. И хочу вас поздравить Ильича Льва
Марковича.
Льва Марковича с Днем Защитника Отечества, как человека, который конкретно защищает конкретных людей.
Спасибо.
И пожелать вам всего хорошего.
Это вы обращаете внимание
на пакости людей, которые сами ничего не делают.
Угу. Хорошо.
Ну, а пишут только там.
Ну, спасибо.
Благодарю.
Да.
Спасибо большое.
Вот, понимаете, вот когда случилась эта вся позавчерашняя беда с вами, то мне вас было не жалко.
Не сомневаюсь.
Вот, да. А почему не вы сомневаетесь? Я ведь вам долгое время был сочувствующий попутчик. Вот, и даже в вашей губернии писал статьи, которые там вошли в Золотой фонд и были опубликованы в сборнике лучших статей Псковской губернии там, за какие-то годы. Вот, а в конце прошлого года вот произошла история, которая меня глубоко возмутила, Денис Николаевич.
Помню.
Вот, да, это мы в прошлой передаче немножко это заняли какое-то время. Вот. Это история с священником, которого вы начали травить в своей газете. И не только в своей газете, а еще и, вот, так сказать, связанной с вами газете. Ну, фактически там одна у вас редакция. Молодой комсомолец, да. Московский комсомолец в Пскове. Название-то
ну,
какие?
В общем-то, публикации вот. Крупные были только в Московском комсомольце.
Вот, вот вы мне объясните, пожалуйста, зачем вы это делали? Потому что я могу сказать, что получилось. Да? У вас вот один из кормильцев просто исчез, потому что я всегда вашу газету покупал, а теперь ее в руки не беру. Вот. Потому что, ну вот не буду больше я ее не покупать, не читать, наверное. Вот. А, вот чего добились, например. А зачем это все? Вот вы взяли историю с человеком, которого судили по уголовной статье. Вот. И дальше начали очень активно вот эту историю всюду ею размахивать, ее пропагандировать. И причем прямо вот вы, Денис, писали, что нам нужно как можно шире осветить, нам нужно придать максимальное огласке эту
конечно.
Историю. Зачем?
Первое, да, во-первых, предыстория, будем говорить. О чем вообще идет речь?
А, о чем идет
у настоятеля Псковского храма, одного из самых известных псковских храмов, обнаружили по каким-то причинам наркотики и пистолет с глушителем. А кого-то, наверное, эта история не задевает. У нас эта история задела всех. И тех людей, с которыми я потом общался, это тоже просто шокировало. С учетом нашей вот этой прославизации государства...
Православизации, да?
Да, православизации угу. государства. Угу. Вот это лицо РПЦ нынешнее. Очень показательно для того, чтобы понимать, что же происходит на самом деле. Мы узнали об этой истории, так скажем, случайно. Узнал о ней я. Я передал эту историю журналистам. Мы получили подтверждение по официальным документам. Ну и, безусловно, будь это любой другое официальное лицо, чиновник, кто-либо еще.
То есть, если это был учитель, офицер,
чиновник. Если бы это был руководитель, безусловно, да. Практически
ну, руководитель чего?
Любого ранга, любого учреждения, организации. Это важно. Вот. Это важно, но в случае с РПЦ это втройне важно. Потому что эти люди заявляют нам о морали. Это раз. Второе, что было важно в этой истории. При этом храме существует воскресная школа. Там учатся дети. Дети и их родители должны знать, в каком храме они находятся. Я резкий противник наркотиков и употребления наркотиков. Поэтому для меня эта история была действительно очень яркой, вызвала бурю негативных эмоций. После того, когда мы обратились с вопросами и поняли, что в нашей епархии это знают, но специально замалчивают, и никаких решений по этому поводу принимать не собираются, мы поняли, что это нужно придавать огласке. Потому что, ну, попался ты, попался. Получи наказание. Во-первых, он получил весьма мягкое наказание от светского суда и не получил никакого наказания от Божьего суда своего, так скажем.
Церковного.
Церковного, да. Понимаете, когда эта история дошла до патриархии, там, насколько мне известно, очень сильно возмутились и очень быстро посоветовали принять решение. Эти решения были приняты в начале января. Почему-то их эта история не возмутила. Они понимают, что такого быть не должно. значит, прихожан возмутило, что мы травим священника. Мы рассказываем о том, что действительно произошло.
Ну, это, конечно, вот, это присказка, что мы просто рассказываем о том, что произошло. Это все журналисты так говорят.
Другое дело, потому что они так и делают.
Одни говорят о том, об одном, о том, что произошло, а другие о чем-то другом. Есть некоторая избирательность. Так что тут не надо. В общем, вы рассказываете о том, что, о чем вам интересно рассказывать, а не просто о том, что произошло. Вот вы сказали, что... вы просто неправду говорите сейчас, понимаете, Денис, да? Потому что что значит не приняли... Ну, да. Что значит не приняли никаких там решений в епархии по этому поводу? Вот суд, светский суд, выносил решение в декабре, да? А спустя две недели было вынесено решение о том, что этот священник перестает... Ну, стал запрещен в служении. Это срок-то небольшой, понимаете? Не и потом дело в том, что... Ну, а вам-то что, понимаете? Ну, вот он служит или не служит? Вы-то что, прихожане там? Почему вас вот это вот так интересует, так бесит?
Первое. Вот, ну, тогда простой пример.
Потом, почему вы считаете, что это какой-то руководитель? У нас в Обскове, не знаю...
Он даже поигрил числе. Руководителем
организации. Ну да, но что значит там руководитель? Вот, не знаю, бывают ООО с четырьмя значит, этими там работниками, это тоже руководитель. У нас в Обскове есть полсотни приходов.
Юрий, да? Николаевич, уважаемый,
я не говорю, что этот священник, он, я не знаю, должен был, это хорошо, что у него нашли наркотики. Ну вот нашли.
Ну надо же.
Да, да.
Уже плюс, уже двигаемся в правильную сторону. Объясняю, это то же самое, что говорить, вот есть вор. Он украл что-то.
Да.
Суд его отпустил.
Совершил преступление.
Суд его отпустил. И я пишу об этом. Караул, кошмар. Смотрите, суд его отпустил. Юрий Николаевич такой будет говорить. Ну, что ты, Денис, пишешь-то? Зачем? Ну, еще тебе. Ну, посадят его. Ну, какая тебе разница?
А почему? Да. Если суд решил, что человек, в общем-то, не опасен, и его отпустил, то, значит, тогда его бы, наверное, как-то вообще следует отпустить. Вот, да?
Но есть какие-то доказательства определенные, да?
Ну, доказательства суд рассматривает.
Ну, мы сейчас говорим про церковный суд.
А потом еще
речь
ведь еще пошла о том, что меня очень возмутило то, как это. Ну, вот написали вы об этом, значит, суде, что там произошло, что вот об этом. А дальше просто, ну, настоящая травля, клевета.
Ну, все написали, но не
написали. Просто когда в следующий раз, там, когда вот вы привлекали внимание к этому случаю, а сказать уже было нечего, то вот это то, что называется информационные поводы. Что его видели, и он выглядел так, как будто бы он употребил наркотики. Я цитирую вот эту вашу публикацию. Что вот прихожане сказали, что он потел, и что вот люди знающие сказали, что вот этот человек потеет, когда он там, значит, что-нибудь такое съест. А вот я скажу, что я видел кого-нибудь из вашей редакции, он выглядел, простите, как педофил. Потому что мне сказали, что педофилы выглядят вот так, понимаете? Вот. И напомним, что значит это... Да? Или потом, например, когда вообще было притянуто за уши, потому что за 200 километров еще другой пожилой священник, которого запретили в служении после многих, что называется, косяков, да, потому что, ну, против в таких вещей, которые просто, ну, действительно канонически невозможны. Да? Он там отказывался патриарха поминать за литургию и так далее. И, наконец, ну, просто есть вот правила.
Ну,
в этой церкви
хорошо.
Так не делают. Да? Вот. И вот когда вы новость об этом, она бы вас, конечно, не заинтересовала. Но дальше вы вот эту новость публикуете, что в деревне Заяне запретили попа в служении. А вот напомним, что две недели назад другого попа в городе Пскове судили, значит, под
328 статье. Это называется контекст. Новостной контекст, ну, ладно, новостной журналистикой вы, Юрий Николаевич, не занимались, не буду рассказывать. Объясняю, первое, по поводу церковного суда. Мы звонили, не буду называть фамилии священников, представителей епархии, которые сообщили нам, ой, друзья, надо же, а мы от вас только узнали об этой информации. Говорят они. В суд, соответственно, вот мы сейчас обсудим, и церковный суд, ну, когда-нибудь
одно
назначим.
Из двух. Либо они лукавили, либо они не хотели с вами
разговаривать. У нас есть простое доказательство, да? Мы знаем, что именно этот же человек, которому мы звонили, в октябре предоставлял в суд, как это называется, характеристику.
Значит, знал. Значит, он
конечно знал.
Значит, он не хотел с вами разговаривать. Ну, зря он так сделал, может быть. Я бы просто сказал, вы откуда? Из газеты Псковской губернии? До свидания.
Ну, отлично. Это вот. Тоже хороший
было
повод,
бы как-то, да, правда. Напишите мне письмо,
нашей...
я вам отвечу.
Хороший вот, повод, да, для,
ну, вот,
нашей новости.
Неопытные люди
соответственно,
работают в пресс-службе.
Юр, это простое доказательство того, что церковный суд можно было назначить гораздо раньше. И он не был бы назначен, если бы мы не подняли шум.
можно было бы назначить, а можно было бы не назначить. Да? Вот. У нас есть факт травли человека, вот, о котором 16 раз публично заявили, вот, значит, там напомнили о том, что он наркоман, едва ли не наркоторговец и так далее. Вот. И я думаю, что, кстати, 56-73-72, телефон в прямом эфире, вы позвоните, пожалуйста, если кто-то хочет к этой беседе присоединиться. Вот. И мне кажется, Денис, что двигало-то вами, конечно, не интересы общественного блага и не забота об этой церковно-приходской школе, которую вы узнали, вероятно, впервые, когда у вас, значит, там появилась вот эта жареная информация о священнике, у которого нашли наркотики. Вот. А речь... То есть, вы встали на какую-то позицию блюстителей нравственности вдруг. Угу. Непонятно почему. И блюстительность и нравственность, причем, вот, так сказать, целью вы избрали тоже очень... Цель была избрана, избирательно принята, вот, служитель церкви. Потому что вы церковь не любите.
Хочешь, расскажу тебе большую-большую тайну, о которой не знает практически никто. Вот, слава богу, в нашем медиасообществе. В нашей редакции на сегодняшний день работают 4 человека, которые учились в православной школе. И еще один человек, у которого сейчас дети учатся в православной школе. То есть у меня 5 людей имеют к этому отношение. Они, может быть, так скажем, больше с этим связаны даже, чем ты.
Так а при чем? Он, Сталин вообще в семинарии учился. И что?
Отличное сравнение, спасибо. Да. Я имею в виду, что для нас это был не жареный факт. Для нас это было реально общественно важное дело, и об этом заявили все. И эти люди, ага, как и я, прекрасно знали о наличии воскресной школы в этом храме.
Давай звонок послушаем, кто-то нам...
С удовольствием.
Ага. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Николай.
Здравствуйте,
я
Николай.
Я слушаю вашу передачу и хочу сказать, что тому, кто понял эту историю, тоже те же православные руководители должны быть благодарны. Если православная церковь сейчас претендует на роль главного нравственного судьи в нашем обществе, то она, безусловно, должна беспощадно очищать свои ряды вот от таких священников. И я совершенно не понимаю человека, присутствующего в редакции, который пытается защитить и обвинить Камалягина. Я крайне негативно отношусь к представителям Псковской губернии, но в данном случае они играют в пользу православия. Потому что если церковные иерархи не понимают, какой вред наносит пример такого священника, то люди-то должны быть уверены в том, что православие нравственно чисто. Спасибо.
Спасибо огромное.
Ну, вот видите,
вообще, да, это очень частая фраза, которую я слышу. Я вообще вас не люблю, но тут вы правы. Mm-hmm. Уже рефрен какой-то, да.
Но мне, видимо, придется объяснить еще раз свою позицию, потому что человек сказал, что непонятно.
Да, конечно.
Вот, я думаю, что этот священник, он совершил преступление. Вот. Просто потому, что есть такая статья. Да? Преступление это связано очень сложное. Да? Потому что если это связано с наркоманией, я много лет весьма профессионально этим занимаюсь. Да? Да. Потому что это преступление и болезнь тоже. Да? То есть, это та болезнь, которая приводит к преступлению. И наоборот. Вот. Самым простым таким вот аналогом является алкоголизм. Да, вот если бы, вот теперь представим, что священника нашли у него там, я не знаю, самогонный аппарат, и он пьяный появлялся. Понимаете, да. И вот давайте из-за этого вокруг этого сейчас устраивать. Это не значит, что он хороший, большой молодец. Да, но просто вот эта стигматизация темы наркотиков в нашей стране, она здесь тоже сыграла свою роль. Это раз. Вот. Во-вторых, хороший он пастырь или плохой, мы не знаем. Я не знаю, правда не знаю. Вот. То, что он болен, был. Вот. Это ему, возможно, мешало быть хорошим пастырем. Может быть, помогало. Не знаю, едва ли помогало. Да?
Такое тоже бывает. Музыкантам помогает.
Такое тоже бывает, потому что человек иначе, уже, так сказать, выздоровевший, человек иначе относится к больным. Понимаешь? Вот. Mm-hmm. Но то, в чем обвинили этого священника, на мой взгляд, это не какая-то не чудовищное преступление. Понимаете? Вот. И то, как стали вокруг него танцы с бубнами устраивать и привлекать внимание, вот, мне было чрезвычайно неприятно это смотреть. И еще раз повторяю, что, конечно же, то, что двигало теми, кто привлекал внимание, вот в том контексте, который сейчас происходит в нашей стране, вот с той, с теми нападками и критикой церкви, которая происходит, часто критикой несправедливой и часто критикой огульной. Вот. Мне казалось, что это все было, что называется, в одном контексте с этим. Поэтому мне было горько и жалко, что газета «Псковская губерния» в этом приняла такое горячее участие. Вот. Присвоив себе право чистить ряды церкви, значит, искать, кто там достоин и кто недостоин, указывать церковному чиноначалию, когда им следует вынести решение о лишении сана там, или о каких-то таких сугубо церковных вещах. Вот. Мне это казалось, конечно, диким каким-то варварством и очень морально неприятной какой-то вещью. Но я хотел сказать, вот это, я сказал,
я понял,
это.
Да. Хорошо. Ну, во-первых, вот меня интересует вопрос, где эта граница-то? Вот не очень чудовищное преступление. Преступление, но небольшое. Пусть остается. Ну, как можно? Что он должен был сделать, чтобы...
Здесь граница очень простая. Вот суд как раз выносит решение, исходя из того, насколько преступление тяжело, тяжелым является, и насколько человек опасен для общества. Есть... Судя по тому, что отцу Сергию такое наказание было вынесено мягкое, вот, суд посчитал, что вот так, да.
Есть, например, светские примеры такие, да, случаи, когда... История, например, с Натальей Вдовиной, на которую-то там еще и дело не было заведено, но губернатор Псковской области решил, что чиновник утратил его доверие и там в кратчайшие сроки... Там,
да, и в церкви часы, такое бывает, что без всякого, так сказать...
То есть нашу церковь священник, настоятель храма с наркотиками и стволом устраивает...
Церковь, несомненно, в жизни своей руководствуется собственными законами. Да, и
это
выполняет
ответ,
законы,
да,
светские.
Я так понимаю, устраивает.
Выполняет законы светские. В том, с той историей, которая в церкви была в 20 веке, просто реагировать на решение светского суда и автоматически переносить его решение на внутреннюю церковную жизнь, это, в общем-то, неправильно и неразумно. Потому что советская власть очень жестоко осуждала попов, монахов и всяких разных мракобесов, а церковь их не считала виновными. Да?
Юрий Николаевич, тут простой вопрос. Есть ли голова на плечах или нет? Я себе пытаюсь представить разговор нашего митрополита, да, например, с этим священником, который говорит, что там у тебя, наркотики? Это не страшно, оставайся, нормально.
Нет, там, может быть, что угодно. Там могло выясниться, что этих наркотиков не было, что их подбросили, да, понимаете? Очень разные могли вещи быть.
Мы сейчас придумываем оправдание человеку, который был осужден.
Да, который был осужден. Вот. И он был осужден таким образом, что его не посчитали опасным преступником. А церковь приняла решение, что все-таки, коль скоро вот этот человек так теперь выглядит в глазах общественности, то мы его запретим в служении на некоторый срок, который определили, там, кажется, в 3 года сейчас. Вот так мы это... не знаю, может быть, если он болен, то ему следует лечиться, и будем пожелать ему здоровья.
Мы же писали об этом, что он через день сбежал.
Тоже, потому что вам-то что? Понимаете,
отлично,
через день сбежал.
Это наша работа.
Что значит наша работа? Через день сбежал. То есть, если вы написали там о священнике, хорошо, не любите вы попов, решили за ними шпионить.
Пресс-релизы у нас есть кому печатать. Мы сегодня обсуждали эти СМИ. Поэтому мы будем разбираться в сути и писать об этом. То есть, потому что здесь важны нюансы.
Хорошо.
Резекция и все такое.
Понятно. Хорошо, Денис. У нас время передачи, к сожалению, подходит к концу. Интересно было мне сегодня с вами поговорить. Я хотел, конечно, вас затрепонировать. Да. Но вы ловко выкручивались. Попробую сделать это в следующий раз. Хотите что-нибудь сказать, свое оправдание, на прощание?
До следующих встреч.
До следующих встреч. Что, с Днем Защитника Отечества вас, с днем рождения.
И вас также.
Я надеюсь, что мы увидимся услышимся через пару недель. До того времени никого из нас не осудят. Ни за хранение, ни за глумление, ни за что. И мы сможем продолжать наши дискуссии в прямом эфире.
Обязательно.
Эхо Москвы. До свидания.
До свидания, спасибо.
Двойная трепанация на радио «Эхо Москвы» в Пскове.